Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам у нас в гостях Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. Владимир Романович, вот вы, помимо того, что, как сейчас считается, уже многодетный отец,
да,
вы еще и на протяжении большого количества лет преподаете в МГИМО. И наблюдаете уже не одно поколение студентов. Как, на ваш взгляд, вот мотивация молодых людей на создание семьи меняется?
Мне сложно сказать, потому что, конечно, у меня вот уже много лет последних, ну, по крайней мере, вот те 9 лет, которые я несу основное, так сказать, послушание в церкви, у меня общение со студентами ограничено рамками вот учебных предметов, потому что когда я был МГИМО, это было основным моим местом работы, я был очень сильно вовлечен в разную, вне, так сказать, аудиторную работу, вот, и интересно было, мы возились там со студентами, или они с нами, бог его знает, друг с другом, короче говоря, там поднимались на Эльбрус с ними, ездили там, не знаю, там в Дивеево, в Саров, и так далее. Я тогда лучше себе представлял и мотивацию их, и все. Сейчас просто это ограничено, как правило, предметами, и вот поскольку предметы, ну, не связаны напрямую, это все-таки не курсы, так сказать, по подготовке семьи, вот, то такого прямой реакции, прямой этого я не знаю. Вот, скорее мы с ними чаще обсуждаем, конечно, вопросы, связанные с реализацией в профессии. То, что они, в принципе, больше мотивированы, это да. Вообще мотивированы, потому что вот мне кажется, опять же, это вот, ну, результат таких наблюдений, вот, и размышлений над ними, но, конечно, это не социология в чистом виде, но мне кажется, что был период, он уже закончился, сейчас точно не скажу, когда, когда вот такие вот, ну, может быть, те, кому сейчас вот в районе 30, там, плюс-минус, вот ребята, вот они, когда учились в институте, они вот попали на период, когда их родители, вот это дети перестройки, родители их, вот, которые за моим, короче говоря, вот, поколением там шли сразу, да, или там с шагом каким-то, вот они, родители занимались больше собой, и им многие вещи не были привиты. И вот, скажем, если чувство ответственности, поскольку я все-таки ребенок советского времени, для нас, у нас оно вбивалось, так сказать, железно, вот, то был период, когда мне казалось, что люди вообще не знают, что это такое. Вот вообще не понимают, что такое ответственность за то, что ты сказал, за то, что ты сделал, должен сделать, если сказал. Или там, что если ты не делаешь. Вот мне кажется, сейчас они мотивированы намного больше, хотя вот и сейчас, так сказать, встречаюсь я с такими, ну, на мой взгляд, вопиющими случаями, когда... Ну, вот человек, причем, опять же говорю, сложно ребенка обвинять в этом. Его явно не воспитывали так. Ему не прививали вот это, что есть понятие ответственность. Ответственность. То, что в любом случае существует диспропорция между тем, насколько современный вот подросток, ну, и в большей степени уже молодой человек, с которым я сталкиваюсь, это где-то от 19 начиная, да, насколько они намного более свободны и раскованы, и при этом же, насколько они, ну, вот, то есть, о своих правах они думают, знают и говорят намного больше, чем о своей ответственности. Это факт. То есть у нас был перекос в другую сторону. Мы, в принципе, так сказать, особо не размышляли о своих правах, о том, что у меня есть такое, сякое право. Вот. А в этом смысле мы более были зашуганными, и в этом ничего хорошего нет. Но ответственность была вбита. А сейчас вот диспропорция другая.
А как, на ваш взгляд, что для них является большей ценностью – быть или иметь и делать?
Ой, это такая философская постановка вопроса, я к ней не готов, просто потому что это все-таки все равно нужно какое-то...
Ну, если отойти от самой формулировки вопроса, спустить его, просто приземлить и на пальцах объяснить в жизненных ситуациях, то есть, скажем, для поколения детей застоя советского, когда, в общем-то, не иметь, не делать особенно... Было нечего.
Нечего, да.
А категория «быть» обретала абсолютную ценность. То есть вот бытие во всех его проявлениях с ошибками, с промахами, с падениями, с взлетами. Но вот ощущение внутри себя, что ты живешь, это было самоценностью. Еще до того, как начался приход к вере, к Богу, в церковь. Просто вот изнутри главное, на чем был человек сосредоточен, это на том, что он есть. На то, что жизнь это само по себе абсолютная ценность. А чем ближе мы стали подвигаться к 90-м годам, и уже в 90-е это и подавно, превалировать стала идея иметь и делать. То есть ты, если ты не имеешь, и если ты активно не делаешь, ты лузер. Лузер – это самое страшное ругательство 90-х годов. Вот в этом смысле они ближе к какой парадигме?
Не, ну, конечно, 90-м. В этом, если так, я сейчас не знаю, насколько вот я, так сказать, из того, что я слышу, да, вот если я правильно вас услышал, мне кажется, что, конечно, у них ключевое слово – это успех. Причем успех – это не то, что достигается тяжелейшим трудом. Я бы не сказал, что труд вообще отсутствует, вот, но скорее вот отсутствует слово «труд». Вот все эти наши, опять же, вбитые в детство «без труда не выловишь рыбку из пруда», мне кажется, что этой темы нет. Есть тема того, что нужно, конечно, нужно деятельность. Вот деятельность должна быть кипучей, да, вот он много дел и так далее. Но вот она, понимаете, вот есть разница, да, труд – и деятельность. Вот, да? Я помню, причем это общемировая тенденция, безусловно. Помню, несколько лет назад в Италии мы с женой зашли в какой-то маленький такой магазинчик. Ну, естественно, так сказать, жену не могло это не привлечь. Там какие-то побрякушки, там какие-то сережки, там и так далее. И оказалось, что хозяин этого магазинчика, он сам автор дизайна вот всех этих там брошь, там еще что-то, не знаю. И он говорит, что он тоже, так сказать, ну, преподавал где-то там чего-то и был вот ну, таким мастером, к нему приходили учиться. И мы с ним разговорились, естественно, стали брюзжать, как бы два старика, так сказать, о том, а как вот раньше трава зеленее и прочее. Он сказал очень интересную вещь. Он говорит, раньше ко мне приходил молодой человек и задавал вопрос, чему я у вас могу научиться? Вот я пришел к вам, не знаю, на курс, вот что я буду уметь по окончании, так сказать, этого курса? Сейчас приходит человек и говорит, вот закончив ваши курсы, сколько я буду получать денег? Вот, я не знаю, насколько имеет право этот человек на такое обобщение, да, но мне оно кажется очень интересным, я думаю, что схвачена верно некая история, да. Понятно, что там и средневековые подмастерья тоже шел к мастеру учиться для того, чтобы потом снискать хлеб насущный. Но понятно, что и при этом же понятно, что фокус его внимания заключался в том, что у этого мастера я научусь вот этому, у этого я научусь вот этому. Да? Сейчас фокус, так сказать, сбит. Да? Здесь, закончив эти курсы, я там смогу там, да, не знаю, ездить, останавливаться в отелях классом выше. Ну, я сейчас так фантазирую. Ну, вот мне кажется, что изменения вот это безусловны. Вот. И это вот в этом смысле труд как-то он. Причем, не знаю, я вот сейчас не готов оценивать это глобально, конечно, скажем, вот с библейской перспективы, если на это смотреть, то мы не можем забыть того, что было сказано про родителям нашим общим, что в поте лица будешь добывать свой хлеб, когда их, так сказать, изгоняли из Эдемского сада. И поэтому в этом смысле это некое обязательное условие вот этого самого нашего проживания в этом падшем мире. А с другой стороны, ну, очень многое меняется, да, и вот тут, понимаете, такой парадокс. Нельзя сказать, что труд уходит из жизни. Люди же действительно много там, много работают, вот, но немножко как-то вот даже на уровне вот словесных каких-то оценок, да, выражений. Вот само слово «труд» вот, мне представляется, мы как гораздо реже используем, слышим. А вот да, есть такая деятельность. И еще одно наблюдение, если я не сильно заболтался еще, это то, что, конечно, оно тоже такое не абсолютное, не безусловное, но это то, что, мне кажется, тоже усугубляется. Но это мир меняется вокруг, это закономерно. Когда-то для себя это так сформулировал, бегуны на короткие дистанции. Вот у нас много там девчонок работало там в журнале «Фома», например. Вот они приходят, они горят, им хочется там, им так это интересно все, но они перегорают. Понимаете, потому что, ну, что такое журнал? Это там ежемесячный, а еще бывает еженедельный, а бывает газета ежедневная, да? Это ты каждый месяц делаешь одно и то же, с одной стороны, а с другой стороны, в этом и творческий вызов. Каждый раз должно быть что-то другое, интересное, там, привлекательное для читателя, да? А, ну как, вот и первый месяц журнал, второй месяц журнал, опять журнал, там, да, или опять светлый вечер каждую неделю, да. И вот человек, и ему нужны перемены, ему нужно что-то вот все время. То есть, знаете, как вот, у меня сотрудники такие были, вот проектно человек работает замечательно на проекте, да, вот давайте там пройдем вот этот фестиваль, раз, пройдем, теперь что-то другое, теперь третье, теперь четвертое, пятое, десятое. Когда ты его там берешь в штат, и говоришь, вот ты отвечаешь за это направление, вот у тебя ежедневно там ты, непроектная работа, все сразу валится. Человек блестяще работал на проекте, ни на проектной работе не может. Вот они, мне кажется, очень сильно заточены на проектную деятельность такую.
Ну, это то, что мы называли в свое время стартаперы. То есть это люди, которые великолепны в запуске проекта, но как только он начинает входить в какое-то постоянное русло, им становится скучно.
Наверное, но в данном случае, вот в то, что я говорю, они могут и до конца проект довести, но он должен быть, знаете, обозримым будущим. То есть это не проект на 10 лет. Это вот там несколько месяцев, да, вот сделали там, год даже, может быть. Но вот год все закончили, есть, они сразу видят эту перспективу.
Но если вернуться к нашей основной сегодняшней теме, к семье, то семья-то, она никаким образом не может рассматриваться как скоротечный проект. И там-то как раз подразумевается, что это вот изо дня в день опять одно и то же, одно и то же, но все время по-другому.
А потом смотрите, что происходит, почему такое количество разводов у нас. Может быть, это и связанные вещи. Вот даже в этих терминах, вот сейчас, ну, не знаю, не готов это утверждать, но, может быть, это тоже, потому что все время там ты какие-то поиск новых, так сказать, ситуаций, ощущений, там жизненных картинок, там, чего угодно, людей.
Но, может быть, это именно потому, что самоценность слова «быть» перестала быть во главе угла. Но если ты создаешь семью, рожаешь детей и предполагаешь их воспитывать хотя бы еще лет 15-18, то вольно-невольно ты можешь себя утешить и какую-то себе конфету или приз преподнести только тогда, когда ты будешь получать удовольствие от процесса роста твоих детей. Если тебе это все будет в тягость с самого начала и до самого конца, ничего хорошего не будет ни для тебя, ни для детей.
Безусловно. Так.
Если ты все время в гонке, если ты, как вы сами говорите, приходишь домой, когда дети уже спят или ложатся спать, некогда ничего рефлексировать. Ты все время, вот почему очень часто можно услышать от многодетных мам в таком порыве усталости, как же я устала, у меня ни на что не хватает времени, ровно ту же фразу можно очень часто услышать от людей, у которых никакой семьи нету, но которые настолько увлечены вот этим стремлением иметь и делать, что у них действительно ужасная усталость, у них нету ни на что времени. А вопрос, зачем? То есть смысла в этом нет никакого.
Я согласен, что мы не рефлексируем этот факт, но с другой стороны, вот если мы с вами вернемся еще к одной теме мегаполиса, да, то вот в мегаполисе можно рефлексировать по дороге на работу и с работы, потому что эта дорога занимает, ну, не знаю, от 40 минут до 2 часов. Вот сиди себе, рефлексируй там, не знаю, в метро, в электричке, в автомобиле. Почему нет?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами «Светлый вечер». Владимир Романович, но из всех наших сегодняшних рассуждений какая-то очень печальная картина вырисовывается.
Да, мне кажется, нет. Почему она?
Как-то вот хочется на позитив выйти, не получается.
Нет, а знаете, ну, если нам... давайте выйдем на позитив, да, если задача поставлена, просто вот за картина, которую вы описали, в том числе и с многодетной мамой, вы же правильно сказали, что в какие-то моменты усталости. Естественно, они бывают. Но на самом деле вот этот смысл и радость семьи, она обретается не только, а может быть, даже не столько вот рефлексией, вот как, давайте я как разберусь, а просто тем, что, знаете, вот я могу просто конкретно привести пример, который бьет вообще любую усталость. Вот выходит у меня эта программа на телевидении, да, вот в воскресенье минувшее сижу, смотрю выпуск, потому что я сейчас отслеживаю внимательно, ну, все-таки становление программы, я смотрю с точки зрения того, как вот лучше ее делать. И вот средняя моя Аня, значит, восьмилетняя почти уже, сидела, молча смотрит, и в конце мне говорит: пап, Бутусов у меня был, значит, в гостях, он говорит: пап, мне все понравилось, только Бутусов какой-то грустный. Потом у меня поворачивается, смотрит, говорит: а ты ничего, смешной. И понимаете, и вот эта вот оценка, она вот, ну, какая тут усталость? Ну, это же вот, это, я вот, видите, уже пятый день это вспоминаю, шестой даже, ну, с воскресенья, собственно, сегодня пятница, вспоминаю, и это каждый раз мне, вот, тяжелая была неделя, но вот эта одна эта фраза, она мне все время приводит в замечательное расположение духа.
Да, еще бы такое же расположение духа ваши собеседники на парсу не приводили бы, было бы вообще замечательно.
Ну, я думаю, они тоже, так сказать, все разные.
Ну, вот меня, например, очень как-то смутила ваша собеседница Юлия Меньшова, когда призналась, что считает невозможным для себя в своих программах как ведущая на телевидении затрагивать тему веры.
А вы знаете... Я, во-первых, не думаю, что это вас на самом деле как-то смутило. Вот я бы сказал так. Вот, знаете, есть же ситуации... Вот есть вот эта замечательная разница между понять и принять. Да? Вот. А я эту точку зрения не принимаю. Да? Мне, я не согласен с тем, что это правильно. Но понять, почему вот Юля конкретно так делает, я могу... Она это довольно внятно объясняет. Она для себя... Она же не говорит, что это вот универсальное. Она говорит, она для себя не считает правильным и возможным вести разговор подобного рода ни с кем, кроме как с друзьями, с близкими. Да? Я, опять же, для себя, ну, понятно, что действую в другой парадигме, как сейчас модно говорить, но понять я это могу.
Вы просто вспоминали как-то с Костей вот на «Светлом вечере» давнишнее интервью Александра Гордона в журнале «Фома», да, что само по себе было достаточно неожиданно для всех, но просто тема была заявлена в тот момент достаточно парадоксально, воцерковление телевизора, то есть, да, телевизора как члена семьи. Угу. И человек, который, в общем, не был замечен в публичных симпатиях к православию, Александр Гордон, вдруг в интервью сказал такую вещь, что, на его взгляд, проповедь христианских ценностей на телевидении должна быть во всех программах, начиная от «Спокойной ночи, малыши», кончая вечерним выпуском новостей. То есть в этом...
Ну, это другая точка зрения, тоже, может быть, такая...
Дело же не в том, что ты с собеседником касаешься каких-то глубинных, интимных сторон его верований. Просто есть вещи, которые вот на...
Извините, ради бога, я с вами согласен, я потому и говорю, что я вот Юлии Владимировны позицию не принимаю, но я ее понимаю и считаю, более того, я считаю, что есть люди... И вот она, в частности, для которых именно такая позиция органична, и, ну, это ее, не то, что, как сейчас модно говорить, это ее право, не просто ее право, она же, ну, я так слышу эту позицию, что она не считает это для себя возможным, и, ну, не считает, что она может это делать, да, что ей надо это делать. Просто, ну, это, опять же...
Вы знаете, почему меня это задело? Потому что, на мой взгляд, есть, возможно, даже некоторая тенденция. То есть люди, которые 10 лет назад считали необходимым поделиться вот своими ощущениями прихода к вере, поделиться публично на разных площадках, по мере возрастания в этой своей внутренней жизни почему-то устыдились, они устранились из общественного обсуждения, и получается, что у нас либо проповедь звучит откровенное, понятное, священник выходит, имеет, да, право, проповедует, либо такая вот доморощенная апологетика. Угу. А просто живых человеческих слов, когда человек может рассказать о том, как у него все это происходило, или, по крайней мере, дать понять, что есть определенный процесс какой-то, что бывают разные этапы, что вот это не то, что вот раз и навсегда утвердившаяся какая-то формула, и ты ее придерживаешься. Это очень важно, мне кажется, на каждом новом периоде развития общества. общества. И сейчас, тем более, когда речь идет вот о семье, о каких-то вещах, которые долгоиграющие, свидетельства людей публичных, мне кажется, достаточно важны именно сейчас.
Да, но, смотрите, даже вот за недолгий срок существования этой же вот нашей программы, моей программы на Спасе, да, это только ведь один случай, когда человек вот такую занимает позицию. Все остальные – это ровно то, о чем вы говорите, поэтому, я думаю, у нас такого большого повода для тревоги нет.
А есть ли разница между заинтересованностью в тематике такой вероучительной у ваших студентов, за прошедшие, там, скажем, лет 10 изменилось? Они стали больше этим интересоваться,
кажется,
или меньше?
Мне кажется, что не меняется. Мне кажется, что это вот константа. Может быть, я так себя убедил, но мне кажется, что религиозный интерес – это константа. Он по-разному проявляется, он проявляется в разном отношении даже к официальной или к традиционным формам религии, но в целом, почему для меня, ну, опять же, наверное, я в каком-то смысле об этом убедил, потому что я считаю, что религиозный интерес связан с поиском смысла жизни, а это вопрос перед каждым человеком встает, рано или поздно. Поэтому вот сказать, что он сильно меняется от поколения в поколение, я не могу. А он изменился сильно после советского времени, ну, как просто когда изменились оценки, вот, ну, понятно, культурного пространства, роли религии там и прочее, вот, выраженный интерес появился. А сейчас вот, ну, так есть какие-то, меняется какое-то отношение к присутствию вот официальных, традиционных религиозных форм, вот, но сам по себе глубинный интерес, мне кажется, он более-менее постоянен.
Но вот у вас дети все-таки разнополые и разного возраста. Они абсолютно одинаково реагируют на приобщение к церковной жизни?
Нет, конечно. По-разному, но они маленькие еще. У них пока для них это, понимаете, ну вот встали, вот мы идем в храм, там, вот мы там, вот там просфорки. Ну, то есть у них так. Ну, там воскресная школа. Они все-таки. У меня все-таки я пока не столкнулся с какими-то сложностями. Я в этом смысле. У меня только книжные представления о том, как. Вот, в реальности пока не было особых.
Они тоже любят просфорки? Все дети
все
почему-то ужасно любят
все
просфорки.
Все дети любят просфорки, да.
Что
да.
такого замечательного?
И многие взрослые, хочу сказать, тоже очень любят просфорки.
В особенности на голодный желудок после причастия. А в принципе, вы считаете, что вот эта константа установилась в 90-е? По отношению к...
Не, я считаю, что эта константа установилась с момента появления человека на свет Божий. Вот, а... Да нет, она, я думаю, в советское время была, просто она, вот этот интерес, он не всегда был направлен в сторону поиска этого смысла в религиозных формах. Он был скорее вот на этом втором социальном этаже вот присутствовал. Но думаю, что
то есть
особо не меняется.
Если заключить вашу мысль и каким-то образом ее применить к семье, то есть постепенно развиваясь в этом направлении, мы все-таки до традиционной семьи каким-то образом доберемся.
Мы придем к победе коммунистического труда, помните, как говорили? Будем надеяться, что да, что мы будем более успешны, чем вот когда мы шли к коммунизму.
Спасибо большое, Владимир Романович, за эту беседу.
Спасибо.
Сегодня, как и всегда, по пятницам в светлом вечере был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. В студии была Марина Борисова. До свидания, дорогие друзья.
Светлый вечер. На радио «Вера».